37. Парадоксальное упражнение на тему «Как мыслят камни». Обыгрывается латиноязычное название трактата французского философа Пьера Гассенди, годы жизни 1592-1655, парадоксальное упражнение в опровержение Аристотеля, год публикации 1624. Сколько он проболел? Дни? Недели? Может, этим временем на корабль обрушилась буря? Или до встречи с камень-рыбой, занятой то морем, то романом, он не замечал происходившего? Можно ли так отвлекаться от вещей? Дафна стала другим кораблем. Мостик был изгажен. Из бочонков сочилась вода, и припасы шли прахом. Гитовы поослабли, паруса заполаскивались на ветру, а стволы мачт, и древесина проглядывала, будто в карнавальную маску, хихикая через скважины холста. Птицы горланили. Роберт кинулся туда. Многие передохли. Слава случаю, растения, получая свежую воду и воздух, разрослись, и ветви просунулись в середину клеток, одним из птиц предложив корма, а для других поощрив расположение жучков и букашек. Уцелевшие пернатые даже вывели детей, и падеж поправился за счет молоди. Остров же не переменился. Только вот от Роберта после утраты личины он как будто отплыл по течению. Полиповый вал, который, как обнаружилось, защищен камнем рыбой, стал непреодолим. Если Роберту и плавать опять в океане, то только ради любви к искусству и на почтительном расстоянии от подводного рифа. «О, произведения людские, до чего химеричны вы!» — бормотал он. «Если мы не иное, как тени, вы — туманы. Если мы всего только сны, вы — наваждение. Если мы лишь нули, то вы — точки. А если точки мы сами, то нули — вы». «Сколько передряг, — рассуждал Роберт, — ради вывода, что я ноль. Еще ближе к нулю, чем до попадания на эту рухлядь. Кораблекрушение взбодрило меня, призвало отстаивать жизнь. А сейчас мне нечего отстаивать и не с кем мужествовать. Меня приговорили к длинному отдыху. Я созерцаю не пустоту пространств, а собственную пустоту. И породить она способна только скуку, разочарование и печаль. В скорости не только меня, но и самой Дафны не станет. Она и я, мы превратимся в окаменелость, как коралл. Череп — коралл. До сих пор находился на шканцах и в неподверженности общему распаду составлял единственное живое, что было на корабле. Диковинный предмет дал новый толчок рассуждениям нашего сокрушенца, приученного открывать новые края лишь сквозь подзорную трубку словес. «Если коралл живой, — сказал он себе, — значит, он единственное мыслящее существо в среде бессистемных мыслей? Мыслит он не иначе, как о собственной стройной сложности, о которой, впрочем, все знает и не ждет внезапных изменений в своей архитектуре. Живут ли и думают ли вещи?» Динский каноник говорил ему однажды, что для продолжения и развития жизни надо, чтобы в вещах содержались зародыши материи, споры, семена. Молекулы – взаимоположение определенных атомов в определенном порядке. Господь придал этот порядок хаосу атомов, значит, от этих взаимоположений должны родиться аналогичные сочетания. Эти вот камни перед нами недопотопны, они произошли, и они произведут. Мир состоит из простых атомов, совокупленных в фигуры. Сложась в фигуры, атомы не перестают двигаться. Внутри каждого предмета, следовательно, поддерживается постоянное движение атомов. вихреобразная в ветрах, жидкая и упорядоченная в животных телах, медленная, но неотвратимая в растениях и, конечно, еще более медленная, однако не отсутствующая в минералах. Вон тот коралл, умерший для коралловой жизни, чувствует подспудное возбуждение, как полагается, камням. Роберт раздумывал. Допустим, каждое тело составлено из атомов, в том числе и тела, которыми занимается геометрия, имеющие только протяженность. Атомы, значит, неделимые. В то же время любая прямая делима на две равные части, какова бы ни была ее длина. Если длина не имеет значения, значит, делима на две равные части и прямая, состоящая из нечетного числа неделимых. Значит, серединная неделимая частица на самом деле делима пополам? Конечно, она, обладая в свою очередь какой-то длиной, и, следовательно, в этом измерении составляя собой прямую линию, пусть даже невероятно короткую, должна быть делима пополам. И так до бесконечности. Каноник говорил, что атом — это сомножество частей, хотя он сбит настолько плотно, что мы не в состоянии производить деление внутри его границ. Это мы. Но, может, кто-нибудь другой может? Из твердых тел золото самое плотное. Тем не менее, из одной унции этого кружца золотобит выбивает 1000 пластин. Половина этих пластин хватает вызолотить всю поверхность серебряного слитка. Из той же унции филигранщики натягивают волосяных нитей на полверсты. Ремесленник останавливается, не имея достаточных снарядов. Зренью неподвластно разглядеть нить чрезмерной тонины. Однако насекомые, такие мелкие, что мы не видим их, и такие ловкие, чтобы превзойти умением всех ремесленников нашего рода, сумели бы допрясть эту золотую нитку, сравнять ее с расстоянием от Турина до Парижа, а живущие на этих насекомых паразиты-насекомые, они-то до какой тонины сумели бы нитку дотянуть? Эх, видеть бы аргусовым оком многоугольники коралла и волоконцы, вплетенные в грани, и внутренность волокон. Я исследовал бы атом бесконечно, однако атом, рассекаясь до бесконечности, делясь на все мельчайшие части, в свою очередь делимые, эдак заведет меня в предел, где материя представляет собой одну бесконечную делимость. Ее твердость и полнота зиждутся на простом равновесии пустот. Не страшится вакуума материя, а обожает пустоту и состоит из пустоты, уповая сама в себе. Абсолютная пустота. Абсолютная пустота составляет сердцевину непредставимой геометрической точки. Непредставимая геометрическая точка и есть остров утопия, тот, который мы привыкли воображать в водяном океане. Гипотезируя материальное пространство, составленное из атомов, мы приходим к выводу, что атомов вовсе нет. Что же есть? Воронки. Притом не то, чтобы воронки вертели солнцем и планетами, полной материи, сопротивляющейся их вихрю. Нет, солнце и планеты сами являются воронками, вращающими в себе более мелкие вихри. Крупнейший вихрь, который вихрит галактики, содержит в середине другие воронки. Те являются вихрями вихрей, пучинами пучин. Бездна великой пучины пучин низвергается в бесконечность и опирается на ничто. Мы, обитатели большого коралла космоса, считаем полной материей атом, хотя его не видим, тогда как и атом, подобно всему прочему, является вышиванием пустотой по пустоте. Бытием, насыщенным, даже вековечным, мы зовем вереницу бестелесностей, Бескрайнюю протяженность, которая отождествлена с абсолютной пустотой и которая своим несуществованием порождает мнимовидность всего. И вот я сижу тут и мню, будто вижу мнимовидность мнимовидности. Я — мнимовидность себя самого. Стоило ли утратить все, угодить на эту посудину, застрявшую в антиподном крае, чтобы понять, утрачивать было нечего? Впрочем, уяснив это, я выигрываю бесконечно много. Я становлюсь единственной мыслящей точкой, в которой универс признал собственную мнимосущность. В то же время я мыслю, значит, обладаю душой. Ух! Как запутано. Все состоит из ничего. Однако, чтобы это ничто помыслить, надо иметь душу, которая, что хотите, но уж только не ничто. Что есть я? Говоря «я» Роберт де Лагриф, я подразумеваю сумму воспоминаний личного минувшего. Говоря «я» то, что присутствует сейчас здесь и не является ни мачтой, ни кораллом, я подразумеваю сумму ощущений личного настоящего. Но ощущения моего настоящего, что они? Они — это множество взаимоотношений между предположительными неделимыми, отзывающихся внутри той системы отношений, основанной на исключительном единстве, которое есть мое тело. Значит, моя душа не то, что думал Эпикур, не материя, состоящая из частиц более тонких, чем другие частицы, не дуновение, смешанное с теплом, а способ, которым эти отношения ощущают себя в качестве таковых. Какая разреженная плотность! Какая плотная неосязаемость! Я есть лишь взаимоотношения моих частей, которые ощущают себя лишь в процессах взаимоотношений друг с другом. Однако эти процессы, в свою очередь, делимы на новые взаимоотношения и так далее, далее, далее. Значит, всякая система отношений, сознавая себя, более того, составляя собой сознание себя, является мыслящим ядром. Я мыслю себя, свою кровь, свои нервы, но каждая капелька моей крови мыслит сама себя. Мыслит ли она похоже на то, как я мыслю себя? Безусловно, нет. В живой природе человеку свойственно мыслить себя достаточно сложным образом. Животное мыслит попроще. Чувствует аппетит, например, но не чувствует совесть. А растение чувствует, что растет, и, безусловно, чувствует, когда его срубают, и, может быть, говорит о себе «я», но не так внятно, как «я» говорю это. Всякая вещь мыслит, но сообразно своей сложности. Если так, это значит, что и камни мыслят. И мыслит вот эта глыба, которая вообще-то не глыба, а растение или животное. Как оно мыслит? Каменно. Господь, который есть великое взаимоотношение всех взаимоотношений универса, мыслит себя мыслящим по теории философа. Ну, а этот камень мыслит себя каменеющим. Бог мыслит целую действительность и бесконечные миры, которые создает и которые подкрепляет своей мыслью. Я мыслю о своей незадавшейся любви, об одиночестве на корабле, об умерших отце и матери, о своих грехах и грядущей кончине. А этот камень, возможно, думает только «я камень, я камень, я камень». Даже «я» он вряд ли думает, только «камень, камень, камень». Наверное, это скучно. Хотя, может, это я чувствую скуку. Я, способный думать что-то еще. А он, она, оно, удовлетворено своей каменностью, счастливо, как Господь. Ибо Господь счастлив бытностью всем, а этот камень счастлив бытностью почти ничем. Но поскольку ему неведомы другие способы бытовать, он смакует свой способ, несказанно собой довольствуясь. Однако верно ли то, что камень чувствует только свою каменность? Каноник говорил, что камни тоже такие тела, которые в некоторых случаях сгорают и превращаются в иное. Действительно. Упади камень в вулкан, и в напряжении жара пламенного жира, который именовался в древнем мире магма, камень сплавится с другими камнями, превратится в растопленную массу и скоро, или не скоро, вновь обретет себя уже как часть более крупного камня. Мыслимо ли, что, прекращая быть этим самым камнем, в миг, когда надо стать камнем другим, он не чувствует разогрева, не ощущает, что приблизилась смерть? Солнце было отвесно, легкий бриз ослаблял припеку, пот сох на коже Роберта. Давно занятый тем, что воображал себя окаменелым от взора нежной медузы, он решился прочувствовать, что значит мыслить каменностью камня. Может, готовясь ко дню, когда притворится в простые белые кости, выставленные на то же солнце, овиваемые теми же ветрами. Он разделся до нога, улегся с закрытыми глазами, засунувший в уши пальцы, чтобы не отвлекаться на шумы, как не может отвлекаться камень, лишенный органов слуха. Он отринул любое воспоминание, любую телесную потребность. Если б мог, он бы отринул и свою кожу. А так как не мог, старался сделать это понечувствительнее. «Я камень», — повторял он. Затем, дабы избежать говорения о себе, «камень, камень, камень».